особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечай. Как всегда, мы в это время говорим с научным руководителем Центра исследования модернизации при Европейском университете в Петербурге Дмитрием Травиным. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, одна из тем, которые вы предложили на этот раз, это поговорить об учебнике истории под редакцией господина Мединского. Да? Но давайте тогда сразу же действительно конкретизируем, что сегодня мы не будем говорить про Сталина. Да?
Да, я хотел поговорить о учебнике истории для старших классов, написанном Мединским и Туркуновым. Ну, формально есть два автора этого учебника. Я уж не знаю, кто там им, может быть, помогал, но будем считать, что Мединский и Туркунов писали этот учебник сами. Об этом уже много говорилось, потому что была утечка в интернет текста учебника, надеюсь, не искаженного текста, вроде это не опровергалось. Поэтому, конечно, в августе активно этот вопрос обсуждался, были критические рецензии. Не я их писал, я просто в социальных сетях делал краткие заметки, но были и большие рецензии. Я, естественно, хотел бы поговорить о сфере своей компетенции. Понятно, что многие стали говорить об оценках сталинизма и так далее. Я бы хотел скорее поговорить о экономике, как она там отражена, потому что вот этим, по-моему, кроме меня никто толком не занимался.
Ну и снова, как всегда, я просто обращаю внимание наших зрителей, что сейчас очень важно поставить лайк для продвижения этого видео. А несмотря на то, что, может быть, вы даже не согласитесь с тем, что будет говорить Дмитрий. И наша особенность этого проекта – это то, что мы стараемся отойти подальше от политики и говорить все-таки более, как сказать, говорить о том, что было, если можно так выразиться, и стараться это делать там более-менее близким к науке языком. Вот. Да, давайте тогда, собственно, говорим, что там так? Я скажу так лучше. Действительно, попробую задать вопрос так. А что правильно в этом учебнике?
Интересный вопрос. Знаете, мне сразу вспомнилось. Защита одной диссертации во времена, когда я еще студентом был, это была скандальная защита диссертации на экономическом факультете Ленинградского университета, где я учился. И вот один крупный профессор, который выступал против диссертанта, вышел на трибуну и сказал: «В диссертации есть много нового и много правильного. Но то, что ново, то неправильно, а то, что правильно, то не ново». Вот очень часто мне такого рода высказывания вспоминаются. Ну, по сути, конечно, в тексте Мединского и Туркунова очень много правильного. Ни в коем случае я не хочу сказать, что можно прямо брать по абзацам и все опровергать, там все искажено. Нет, там приведена общая характеристика положения дел в Советском Союзе, и в частности в экономике. Там отражены какие-то важнейшие стройки, принятие важнейших решений. В основном это верно. Возможно, в отдельных случаях авторы что-то искажают. Точно сказать я по каждому случаю не берусь, потому что для этого надо уже проводить серьезную рецензию учебника. Но это, в общем, и не важно. Скажем, одной из проблем учебника, на мой взгляд, является то, что там перечислено в экономических разделах огромное количество цифр. Сколько в таком-то году выпускалось такой-то продукции, там металлургической, там сельского хозяйства, сколько мяса выпускалось. Ну вот я не совсем понимаю, авторы помнили, что они пишут? Это учебник для 11 класса. Вот зачем столько цифр? Дети это все запомнить должны. Эти цифры приводятся в научных монографиях. Даже в учебнике для студентов такое обилие цифр не нужно. Вполне возможно, что цифры верные, может, неверные. Мне, честно говоря, даже не интересно перепроверять, правильно ли там стоит какая-то цифра после запятой. Хотя можно обратиться к статистике и это проверить. Но это просто бессмысленно. В чем главная проблема? последние годы, даже десятилетия, много говорится о том, что образование должно научить человека думать, а не дать какой-то объем текстов для запоминания. Вот главная проблема этой книжки в том, что авторы даже не пытаются так поставить вопрос. Там вообще нет материалов для размышлений. Вообще. Ну, может быть, в редких случаях, вот я помню там в одном разделе, скажем, две точки зрения на политику Сталина, Олега Хлевнюка и другого историка. Но я сейчас сказал уже, что о сталинизме говорить не буду, это не моя тема. Вот по экономике там вообще нет материала для размышления. Приводится куча цифр. В области культуры, скажем, приводится невероятное количество имен. Там десятки, сотни имен. Кто это может запомнить? Зачем? Школьник не читал еще ни одного из этих писателей. А ему приводят просто списки писателей, художников, режиссеров. То есть вот это все, по-моему, абсолютно бессмысленным и вызывает ощущение скуки. Тогда как надо было бы объяснить несколько принципиальных вещей. Ну вот смотрите, я специально выберу вещи, которые далеки от идеологии, далеки от наших расхождений по поводу каких-то принципиальных политических вопросов. Не о Сталине, там, не о репрессиях идет речь, о другом. Допустим, читаю я раздел о экономике хрущевских времен. Вторая половина 50-х, первая половина 60-х годов. В каком-то месте вижу справедливое совершенно указание на то, что при Хрущеве стали закупать в большом количестве зерно за границей. Верно, так и было. Как это подается? Вот эта фраза о закупках зерна подается после большой критики хрущевской политики и даже использования слов о том, что в сельском хозяйстве в хрущевские времена наступил кризис. Какое впечатление создается у школьника, который ничего на эту тему, естественно, не читал? Впечатление, что до Хрущева в сельском хозяйстве все было хорошо, потом возник кризис, и настолько был это тяжелый кризис, что пришлось закупать зерно за границей, чтобы как-то накормить свой народ. Ну хорошо, я пока даже не начинаю это критиковать и анализировать. Я продолжаю дальше читать эту книгу. В другом разделе, уж не знаю, писал ли эти разделы один и тот же автор или разный, может, один писал Мединский, другой Торкунов. Может быть, рискну предположить, что какие-то помощники их писали, имена которых не значатся на обложке книги. Но как бы то ни было, в другом разделе я обнаружил, что общие итоги хрущевской эпохи состоят в частности, помимо всего прочего, в том, что резко возросло городское население, и впервые в истории нашей страны городское население по численности превысило сельское население. Друзья, вот давайте сопоставим вот эти тексты на разных страничках. Если у нас резко возросло городское население, это означает, что уменьшилось число людей, которые сами себя могут прокормить, пусть впроголодь, пусть с личного подсобного участка, и увеличилось число людей, которые могут только купить хлеб и в магазинах, и мясо, которое получается благодаря тому, что скотину откармливают фуражным зерном. Ну так вот сопоставьте, уважаемые авторы учебника, две строчки, написанные в вашей же книге в разных местах, и сделайте вывод, что закупка зерна в значительной степени, значительно, была связана с объективными обстоятельствами, с тем, что росла промышленность, и надо было кормить горожан, а сельских жителей кормить было нельзя. В другом месте пишется о освоении целины, которое проводилось в хрущевские времена. Сопоставьте ваш текст об освоении целины с вашим же текстом об увеличении числа городских жителей. И получится, что и освоение целины, и закупки зерна за границей связаны Не с тем, что при Хрущеве возник какой-то кризис, которого никогда не было в сельском хозяйстве, а с тем, что все больше людей нуждалось в покупке продуктов питания в магазинах, поскольку сами они их не производили по объективным причинам. Более того, читаю дальше. Следующее место. Растет благосостояние советских людей, пишется про первую половину 60-х годов. Резко возросло потребление мяса, молока, там того всего. Так значит, и освоение целины, и закупки зерна за границей не только связаны с увеличением численности горожан, а еще и с тем, что в годы Хрущева просто люди стали лучше питаться. Ну вот как можно одну часть проблемы в одном месте критиковать, а другую часть той же самой проблемы в другом месте хвалить? Сопоставьте. Если авторы сами не сопоставляют разные строчки своего же текста, то как можно научить школьника думать, если авторы сами не думают, а просто приводят некий текст? Вот сказав это, я уже дальше могу сказать и сделать некий такой вот политизированный вывод, что вообще-то давайте вспомним, что до эпохи Хрущева, 50-е и 60-е годы, народ в нашей стране неоднократно голодал. При Сталине в начале 30-х годов были миллионы людей, умерших от голода в деревне. Можно спорить, почему это произошло, можно спорить, ну, были там миллионы или, может, меньше миллионов. Я сейчас даже не хочу политизировать этот вопрос по-настоящему. Но то, что люди умирали от голода при Сталине, это, по-моему, не оспаривает самый большой сталинист сегодня. Было такое, это исторически известно. Опять же, если закупается зерно, если осваивается целина, то задачей становится то, чтобы люди не умирали. Кризис в сельском хозяйстве в начале 30-х годов был намного более страшным, чем кризис в хрущевские времена. То, что было при Хрущеве, по большому счету, получается, даже и кризисом трудно назвать. Ну, люди лучше питались в годы этого кризиса, а при Сталине, в годы, когда, по словам автора, вроде нету кризиса, они умирали от голода. К этому можно добавить, как люди умирали от голода в годы военного коммунизма, как тяжело было в Великую Отечественную войну. Вообще вся история до 50-х годов советского государства – это почти постоянный голод, ну, за исключением, может быть, нескольких лет новой экономической политики. Вот все это из учебника вылетает вообще. Ну вот, это вот один пример, который я решил разобрать подробно, потому что, ну, просто внимательно читал и по строчкам сопоставлял текст этого учебника. Думаю, что в вопросах, выходящих за пределы экономики, можно найти подобные же вещи. И нечто подобное, конечно, есть, если мы говорим о экономических проблемах перестройки и экономических реформ 90-х. Там тоже, в общем-то, одно с другим часто просто не сочетается.
Да, ну здесь просто добавляя еще к вашей фразе, что там нет материала для размышления, надо же понимать, что тогда, собственно, может быть, просто размышления не хотят. Это так, просто реплика, как мне кажется.
Да, может быть, действительно и не хотят, чтобы школьники размышляли, но мне по большому счету вообще непонятно, для чего написан этот учебник. Его часто критикуют как такой учебник, который реставрирует прекрасный Советский Союз, делает вид, что в Советском Союзе было все хорошо. Но текст настолько скучен и ну, число строчек, рекламирующих Советский Союз, настолько мало в сравнении просто страницами бессмысленной информации, переполненной фамилиями, цифрами, общими скучными выражениями о жизни в Советском Союзе, которые, в общем, и не отражают эту жизнь, что мне трудно представить себе школьника, который полюбит Советский Союз, ну вот в отличие, скажем, от эпохи там, перестройки и реформ 90-х. По-моему, этот учебник вообще невозможно прочесть. И как сдавать экзамен по этому учебнику, я тоже не понимаю. Вот что, собственно говоря, экзаменаторы будут требовать? Если требовать выучить все эти бесчисленные фамилии, цифры и так далее, то экзамен никто не может сдать. И я не сдам, и Мединский не сдаст. Это невозможно запомнить. А если какие-то сущностные моменты, то они не выделены, и какие-то рассуждения школьник может осуществить только если учитель сам ему начнет как-то вот объяснять и рассуждать. Либо, может, папа с мамой что-то подскажет. То есть учебник бессмысленен без помощи учителя, репетитора или папы с мамой.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Вы уже немного начали про это говорить, но если можно более тогда распространенно про это. Вот если бы Мединским был бы я, то есть, грубо говоря, если бы вы были бы автором, да, этого учебника, что там точно нужно было бы тогда говорить, написать, говоря про эту эпоху, про которую мы сейчас только что беседовали?
Мне, честно говоря, трудно ответить на такой вопрос.
Так.
Наверное, даже не стоит вот в такой прямой форме отвечать. Дело в том, что я не школьный учитель. Я могу прочесть текст и сделать выводы, когда текст откровенно настолько не приспособлен для восприятия нормальным, простым человеком, а уж тем более школьником, который мало чего знает. Вот как эксперт, как рецензент, как человек, изучавший советскую историю, советскую экономику, я могу сказать, что вот этот текст плох. Но я никогда не взялся бы сам написать учебник. Учебник должны написать специалисты, которые в этой области разбираются. Я могу как эксперт их проконсультировать. Если бы, допустим, Мединский попросил консультации у какого-то экономиста, не обязательно у меня, ну, у любого нормального экономиста. Вот подскажи, как вот те такие-то проблемы возникли? Экономист мог бы Мединскому объяснить. Сам Мединский, наверное, в этих вопросах не разбирается, экономист бы ему объяснил. Вот это возникло потому-то, потому-то. Это потому-то, потому. Дальше Мединский сам уже может это изложить в краткой доступной форме. Вот, значит, сам я не возьмусь написать учебник. Но чем я занимаюсь? Скажем, в 2010 году я написал и издал книгу, которая вышла под грифом «Книга для учителя». Она называется «Очерки новейшей истории России с 85 по 99 год». Это не учебник. В этой книге я какие-то вопросы совершенно не рассматриваю, а какие-то рассматриваю подробно. Наверное, для учебника это не подходит. Я планировал эту книгу как подсказку учителю, который не является специалистом в этой эпохе, а вот я как автор книги этим много занимался. Это подсказка учителю. Может быть, подсказка и самому школьнику или студенту в дополнение к учителю и к учебнику. И там я пытаюсь именно выстроить логику тех преобразований, которые были в 80-е и 90-е годы. Вот то, что я могу делать, не подменяя специалистов. Сейчас я практически заканчиваю уже, ну, вся работа сделана, книгу о позднем Советском Союзе до перестроечной. В Советском Союзе называемых долгих 70-х. То есть это примерно от 68-го года, от завершения оттепели и подавления Пражской весны. Ну, может быть, от завершения оттепели в прямом смысле, от 64-го года, от снятия Хрущева. И до начала перестройки, до 85-го года. Вот в этой книге я подробно описываю, как жило наше общество. Причем пытаюсь представить читателю не историю сверху, не историю больших начальников, которые принимают решения, и потом колонки цифр, вот как эти решения реализуются. А я пытаюсь показать историю снизу, как мы жили. Я ведь сам жил в ту эпоху. Я в 61-м году родился, и в 70-е годы я уже жизнь достаточно хорошо помню. Вот как мы жили? Что было в продаже, чего не было? Почему? Дальше идут объяснения, почему это так было. Почему, скажем, в одних городах было, в других не было, в третьих было по талонам, в четвертых там как-то благодаря колбасным электричкам что-то было. Какие на этом фоне происходили культурные изменения? О чем мечтали советские люди? Вот я могу написать. Не учебник, еще раз подчеркиваю. Какие-то вопросы, там, рецензент скажет, что в этой книге вообще не отражены. Да, не отражены. Вот то, что считал, не могу отразить, то и не отражал. Но эта книга, я надеюсь, если она выйдет в следующем году, я очень надеюсь, что мне удастся найти издательство и выпустить эту книгу о позднем Советском Союзе. Надеюсь, она вместе со старой книгой о перестройке и экономических реформах даст читателю понять, как мы жили все эти годы.
Да, я понимаю, что вы не учитель истории и не работаете в школе. Тогда просто немного, может быть, по-другому спрошу. А что из себя представляет? Вот как учить истории? Хорошо, нет. Что можно было бы еще рассказывать об истории вот этого как раз периода, там 60-е, 70-е, 80-е обязательно? То есть о чем, на ваш взгляд, люди должны быть знать точно? Ну, как вы сказали, что про необходимость знать историю снизу, это да. Вот, а что еще? Ведь не только факты, да? То есть, наверное, это должно учить каким-то связям, да, логическим и так далее.
Да, конечно. Я бы точно убрал огромный объем просто перечисленных необъясненных фактов, которые все равно запомнить невозможно. И постарался, чтобы книга учила детей размышлять. Ну, количество имен просто какое-то невероятное там. Вплоть до того, что в разделе о 50-х годах есть маленький раздел о развитии советского спорта, и там тоже перечисляются имена. Пусть только два имени, там Лев Яшин и Михаил Ботвинник, это выдающиеся люди, бесспорно. Но когда еще имена из спорта накладываются на десятки имен политиков, писателей, художников и так далее, это просто... Ну вот это надо сокращать. Вот я думаю, что там Льва Яшина и Михаила Ботвинника вполне можно не упоминать в такого рода учебнике. А вот мыслить надо учить мыслить. Один пример я постарался привести с сельским хозяйством хрущевских времен. Можно даже не хвалить и не ругать. Просто вот те 3-4 строчки из разных кусков учебника надо сопоставить и объяснить читателю этого учебника, почему вот эти вещи связаны, как из одного вытекает другое. Может быть, поставить вопрос какой-то о альтернативах. Может быть, на уроках учитель пообсуждает и поспорит со своими учениками. В каждом конкретном случае можно сформулировать материал для дискуссии. Можно, в конце концов, резко заострить вот этот вопрос о сельском хозяйстве и поставить вопрос, а хорошо ли вообще, что людей стали сытно кормить? Может быть, надо было, как в сталинские времена, производить как можно больше оружия, а люди пусть голодают. Вот пусть дети поразмышляют над этим вопросом. Хотя мне вывод кажется очевидным. Вот такая же ситуация в других разделах. Ну, скажем, моя любимая тема, которой я занимаюсь просто с момента, как она возникла, с 92 года, о ельцинских и гайдаровских реформах. Реформах в экономике. Что написано в учебнике? Справедливо указано, что резко возросла инфляция. Да, конечно, это было. Цены росли. Невозможно об этом не сказать. Объяснения никакого, в принципе. Почему растут цены, авторы даже не пытаются объяснить. Честно говоря, мне кажется, что они этого вообще не знают. Потому что у нас, экономистов, вопрос о причинах инфляции довольно важный, сложный вопрос, дискуссионный. Полемика часто идет на этот счет. Думаю, что авторы учебника просто даже и близко не подходили к этой теме. Ну, есть один ляп совершенно очевидный, и вот это тоже, вот такие вещи тоже желательно из учебника устранять. Одна строка. Растут цены, и это плохо. Авторы, естественно, об этом говорят. Другая строка в другом месте. В результате реформ предприятия лишились оборотных средств. Ну, что такое оборотные средства, понятно, что школьник не поймет. Я сейчас как-то поясню. Значит, у предприятия должны быть деньги, чтобы закупать сырье, материалы. Вот там станки у него стоят десятилетиями, но на этих станках надо иметь там, металл, если это металлургия, или кожу, если они шьют обувь. И постоянно закупать вот это сырье, материалы для производства. Предприятия лишились оборотных средств. И это плохо. Вот, уважаемые авторы учебника, одной из важнейших причин инфляции 90-х годов было то, что в конце лета 92-го года Центральный банк, который возглавляли не реформаторы, а совершенно другой человек, который вообще в тексте не упоминается. Точнее, упоминается, но в другом разделе. Центральный банк напечатал столько денег, что помог предприятиям раздобыть оборотные средства. Ну, грубо говоря, была денежная эмиссия для кредитования предприятий на приобретение оборотных средств. Вот из-за этого инфляция резко ускорилась. Если надо, цифры можно показать, тот случай, когда, может, цифры стоит показывать. Инфляция затихала к концу лета, а с осени приобрела резкий рост. Вот авторы, по-моему, просто не понимают связи этих вещей. Когда происходит денежная эмиссия, когда печатают деньги, пусть под благим предлогом дать предприятиям оборотные средства, инфляция ускоряется. Ну, вы можете поругать авторов за то, что была высокая инфляция, но тогда за то, что кредитовали оборотные средства, тоже надо ругать. Не надо говорить, что у предприятий не было оборотных средств, это плохо. Либо вы ходите с противоположной стороны. Но невозможно вот и то, и другое делать. И, естественно, если бы я писал такого рода текст, я бы постарался очень кратко читателям объяснить, из-за чего возникает инфляция. Ну, хотя бы связь между денежной эмиссией и ростом цен. Вот если вы печатаете деньги, цены при прочих равных условиях вырастут. Вот у авторов ничего об этом нет. Я уж не говорю о том, что они не объясняют, что вот эти вот проблемы с денежной эмиссией возникли до 90-х годов, они возникли еще в годы Горбачевской перестройки, и цены в начале 90-х, ну, не могли не вырасти ни при каких обстоятельствах. Вот если произошла либерализация цен, эти цены должны были вырасти. Вот такого рода несостыковки постоянно, поэтому я бы убирал на 90% колонки цифр и перечисления каких-то фактов, но заменял это хотя бы кратким, хотя бы самым простеньким объяснением того, почему возникают те или иные явления. Это вот в экономике. Возможно, при описании политики и культуры такого рода объяснения меньше нужны, но в экономике это нужно точно. Без этого бессмысленный текст совершенно получается.
Вот я хотел привести нашим зрителям один из примеров, еще один из этого текста. Я его зачитаю сейчас, но он на экране можно будет увидеть. Просто было понятно. Цитата. «Война, Вторая мировая, Великая Отечественная, крайне негативно сказалась на уровне жизни населения, и правительство всемерно стремилось облегчить его положение». С 1946 по 1950 годы регулярно снижались цены на товары первой необходимости. И в скобках сказано, в 3 раза подешевел хлеб, в 2,5 раза мясо. На 30% и более снизились цены на одежду, ткани, обувь. Но все равно многие товары были доступны далеко не каждому, а заработная плата у простых рабочих и служащих оставалась небольшой. И здесь сразу рождается куча вопросов. А в рублях это сколько? А вообще хлеб и мясо в магазинах были? Да, и сколько, собственно, хлеба и мяса, которые подешевели, можно было купить на эту зарплату? Ну, то есть, вот как бы, вот один из примеров такой.
Да. И к этому я добавил бы еще один вопрос, на мой взгляд, вообще самый важный. За чей счет снижаются цены? Они никогда не могут снижаться за счет государства, потому что у государства нет своих денег. Государство либо отбирает у кого-то ресурсы, либо печатает новые деньги, но инфляция – это тоже способ отобрать просто в другой форме. Я не жил в ту эпоху, я не настолько стар, чтобы жить там, в 46-47 годах. И, честно говоря, немного есть хороших научных исследований сельского хозяйства того времени. Но есть прекрасное свидетельство той эпохи. Это роман замечательного писателя Федора Абрамова «Две зимы и 3 лета». Федора Абрамова сейчас почти не помнят, но он написал целую тетралогию о развитии северной деревни, это вот Архангельская область, северной деревни в годы войны и в послевоенные годы. Вот я бы прежде всего обратил внимание на второй роман этого цикла «Две зимы и 3 лета». В каком ужасном положении была деревня в первые послевоенные годы? А Абрамов там жил в то время. Он переселился в город и стал писателем значительно позже. Он все это видел своими глазами. Вот его крестьяне постоянно задаются вопросом: так война же кончилась, почему мы по-прежнему так бедно живем, почему государство выкачивает из нас ресурсы и постоянно требует: производите больше, 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 государству постоянно не хватает зерна. Опять же, мы можем поспорить. Здесь не обязательно придерживаться одной какой-то точки зрения. Может быть, политика выкачивания зерна из деревни в город была правильная, чтобы накормить горожан, а может быть, неправильная, и надо было отдать деревенским жителям то, что они сами производят, а горожан кормить, ну уж там, как получится, не снижая цены, а может быть, повышая. Вот об этом можно поспорить и в студенческой аудитории, и в школьной аудитории. Но нельзя, говоря о снижении цен в послевоенные годы, не отметить вот эту вот страшную проблему, о которой писал Федор Абрамов. Это все за счет выкачивания последних ресурсов, выкручивания последних жил у крестьянского населения нашей страны. Вот школьник это должен понимать. Вот такого рода вещи, конечно, надо отмечать. Что за счет чего получается?
Вы знаете, про повышение цен в 60-е, там все-таки речь идет, действительно. Правда, не объясняется точно так же, а почему пришлось повышать цены на то же самое мясо и на масло. Я тоже цитирую, тоже можно будет увидеть на экране. В 62-м году были временно, в кавычках, повышены на 30% розничные цены на мясо и на 25% цены на масло. Это вызвало массовое недовольство и даже открытые акции протеста. Авторитет Хрущева в обществе стал падать, серьезные последствия привели к событиям в Новочеркасске в июне 62 года, где разгон демонстрации рабочих войсками привел к жертвам. Это все. Конец.
Почему повышались цены, ясно из того, о чем мы говорили в самом начале нашей беседы. Если непрерывно растет численность горожан, все время люди переезжают из деревни в город, перестают участвовать в производстве мяса и масла, но становятся потребителями мяса и масла. Если в этой ситуации сельское хозяйство недостаточно эффективно, а советское сельское хозяйство было очень неэффективно. Но я уж не требую, чтобы Мединский об этом написал и объяснил, почему было неэффективно сельское хозяйство. Ладно, это может быть к нам экономист. Но возьмем просто за данные, что сельское хозяйство неэффективно работало, а горожан все больше, больше, больше. Значит, в этой ситуации, с одной стороны, закупки за рубежом, с другой стороны, освоение целины. Если этого недостаточно для того, чтобы сбалансировать рыночные спросы и предложения, цены вынуждены поднимать. То есть можно цены не поднимать, но тогда все по талонам, все по карточкам. Кому-то будет не хватать не из-за того, что цены выросли, а из-за того, что он не может на свой талон купить больше определенный уровень. Вот такого рода вещи, конечно, надо детям объяснять, чтобы они видели связь разных сторон этой проблемы.
Ну да, потому что в противном случае они видят, что при Сталине цены снижались, а вот потом пришел Хрущев, и они начали повышаться. Это, я, правда, не знаю,
Ну,
где это.
мне кажется, что авторы и хотели примерно это сделать. Ну, они не хвалят очень сильно Сталина, скорее отмечают символическое значение Сталина. Все-таки этот учебник я не могу назвать возрождением сталинизма. Нет. Но Хрущева они очень не любят, очень сильно ругают. У них есть две других любимых фигуры. Это, кстати, так вот читается почти между строк. Авторы почему-то очень любят Маленкова. Вот о Маленкове вообще ни одного отрицательного слова. Там фактически проводится следующая мысль. Умер Сталин, главой советского правительства стал Маленков. Он ввел курс на то, чтобы на повышение жизненного уровня населения. То есть косвенным образом признается, что при Сталине люди жили плохо. А потом Хрущев снял Маленкова. Вот если бы Маленкова не сняли, проводит мысль автора тем или иным образом, то все было бы хорошо. Вот при Хрущеве снова стало плохо, но не как при Сталине, а по-другому. Вот удивительная вещь, при том, опять же, что авторы правильно совершенно пишут, что Маленков хотел сделать акцент на повышении жизненного уровня населения и пересмотреть сталинскую экономическую политику. Но такое резкое противопоставление маленковской и хрущевской политики совершенно неверно. Хрущев кое-что пересматривал из маленковского курса, но при этом при Хрущеве идет массовое жилищное строительство. Люди получают отдельные квартиры, чего не было раньше. Идет закупка зерна и освоение целины, о чем мы уже говорили. Благосостояние повышается, люди в отдельных квартирах кушают больше мяса и больше масла. И при этом о Маленкове говорится положительно, а о Хрущеве практически все время отрицательно. Ну, просто концы с концами не сходятся. А затем, когда Хрущева скинули, появляется Брежнев, и о нем опять в основном положительно все. Ну, конечно, нету откровенной апологии, но логика примерно такая, что вообще все было хорошо, Брежнев был хорошим человеком, но в последние годы жизни из-за болезни он выглядел не очень хорошо. Но это такие мелочи на фоне того, что в целом он был миротворец, хотел, чтобы люди жили лучше. И, кстати, он действительно был миротворец, это верно. Но акценты явно смещены, объективные картины того 18-летнего застойного периода, при котором Брежнев возглавлял страну, объективной картины не получается. Вроде Брежнев был такой хороший, стремился к лучшему, но почему-то страна в это время практически не развивалась, и после этого надо было начинать реформы, это автор и пишет. Но почему-то их важно было делать реформы, совершенно непонятно.
Сейчас мы вынуждены ненадолго прерваться, совсем скоро вернемся.
Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
«Особые истории» с Дмитрием Травиным.
Ну что же, мы возвращаемся и продолжаем говорить про учебник истории под редакцией Владимира Мединского. И среди некоторых высказываний, которые я там нашел, есть такое про приватизацию. Значит, звучит оно таким образом. Правительство решило выдать каждому гражданину приватизационный чек. Его на западный манер назвали ваучер номиналом в 10 тысяч рублей, который можно было обменять на акции. Массовая приватизация началась в августе 1992 года. Авторы реформы утверждали, что стоимость ваучера соответствует цене автомобиля «Волга», но это было обманом. К концу года его реальная цена соответствовала разве что цене нескольких килограммов колбасы. Вот такая цитата.
Ну, что здесь можно сказать? Формально авторы правильно написали, действительно, автомобиль на ваучер нельзя было купить. Была очень неудачная фраза у Чубайса. Если задача авторов учебника поругать Чубайса, то ну, они это и сделают. Но вообще учебники для другого пишутся. Наверное, объяснить, что такое ваучер, какова его роль в приватизации и почему вот цена была именно такой. Тогда надо объяснять по-другому. Причем это сложный вопрос, важно ужать его в 2-3-4 абзаца, но примерно надо было бы сказать следующее, что ваучер – это вроде денег. Если на эти деньги есть что покупать, есть много хороших товаров, то цены будут расти. Если покупать нечего, то этот ваучер никому не нужен. Если на деньги ничего нельзя купить, то кому эти деньги нужны? Вот что у нас было в экономике? В экономике было много плохо работающих предприятий, которые в 1992 году уже показали, что они не способны производить рыночную продукцию, продукцию, пользующуюся спросом. При этом были хорошие предприятия, в основном газ, нефть, цветные черные металлы, но многие из них были выведены из приватизации. Их либо вообще не приватизировали, и государство оставило контрольный пакет, либо приватизировали частично, либо приватизировали на особых условиях, потом там были так называемые залоговые аукционы, это совсем другая история. И вот получается, если на ваучер нечего особо покупать, то, конечно, он и не будет много стоить. Если на ваучер можно что-то купить, там были моменты, когда можно было вложить, знающий человек мог вложить в акции «Газпрома», то вот эти ваучеры потом приносили очень хороший доход. Вот такого рода вещи, наверное, надо кратко объяснить школьникам, если вы вообще считаете важным затронуть эту проблему. Я, кстати, не уверен, что надо рассказывать о экономических реформах 90-х настолько подробно, что вот вплоть до ваучера. Ваучер на самом деле не главный вопрос. Авторы учебника вообще не затрагивают такой важный вопрос, что в ходе массовой приватизации 80% стоимости предприятий получили трудовые коллективы. Без всяких ваучеров. Без ваучеров. Ваучер был маргинальным явлением. А в основном просто трудовые коллективы получили то предприятие, на котором они работали. И дальше проблема акций состояла в том, что если трудовые коллективы работали на прибыльном предприятии, они и доход хороший получали. Если на неприбыльном, акции сразу можно было использовать в туалете для известной цели. Вот об этом-то ничего не сказано. Ну, вот так бы я охарактеризовал эту проблему.
Еще одна цитата. Она, правда, про 20 век, но тем не менее. «СССР достиг больших успехов в развитии науки, образования, здравоохранения. Это обеспечило положительную динамику роста населения, увеличение продолжительности жизни, а по уровню образования СССР занимал передовые позиции в мире». Вот.
Это явное искажение. Можно было бы вообще об этом подробно не говорить. Тогда и объяснять не надо. В принципе, это тот же случай, когда ну, в школьном учебнике можно в такие детали не вдаваться. Но если вы формулируете тезис о прекрасном образовании, тогда уж, извините, надо еще дать несколько абзацев о том, что это было за образование, И тогда вы должны уж написать, что, скажем, в области математики и физики это было в среднем хорошее образование, особенно в физико-математических школах и особенно на соответствующих факультетах университета. Но если речь идет об истории, это было плохое образование. Ну, просто вот мы уже, по сути, об этом говорили. Масса важнейших исторических вопросов не мог объяснить учитель, частично потому, что это было подцензурно, подзапретно, частично потому, что сам учитель просто этого не знал. Но вообще в советском образовании был колоссальный разрыв между элитарными школами, физико-математическими и языковыми, и обычными школами. Причем обычные школы в Москве, Ленинграде лучше, а где-нибудь в глубинке хуже. Это, когда я говорю элитарно, это не значит, что там школы для богатых. Поступить туда могли самые простые дети из бедных семей, если они были толковыми. Но если дети не поступали, если родители не проявили инициативу, чтобы дети поступили в физмат-школу или в языковую, то образование было плохое даже по физике и математике. Ну, скажем, я учился в обычной школе, хотя в Ленинграде учился. Учитель физики у нас был очень толковым мужиком. У него все было механизировано, у него выдвигался экран, задвигались шторы. Все это можно было делать дистанционно. Ну, вот то, что сейчас для всех элементарно, тогда это мы смотрели на это с удивлением. Но преподавать он не умел вообще. 35 минут он опрашивал школьников. И 10 минут вяло что-то объяснял, в основном предлагая почитать в учебнике, а затем на следующем уроке он опять 35 минут будет опрашиваться. Естественно, в физике мог разобраться в такой ситуации только тот, кто имел талант к физике, а если человек в физике не очень разбирается, то он так ничего и не выучит из этого предмета. Мне около года пришлось заниматься с репетитором по физике просто для того, чтобы нормально сдать школьный выпускной экзамен, а даже не вступительный в университет. В университет мне не надо было сдавать вступительный по физике, но только репетитор мне смог нормально объяснить, что такое физика. От школьного учителя я ничего не мог в этом плане получить. Языковое образование. Учителя в наших школах знали английский чисто теоретически. Они никогда не бывали в англоязычной среде. За исключением части учителей из специализированных английских школ, вот эти учителя иногда каким-то образом, скорее как исключение из правила, могли быть в такой среде. В обычной школе учитель мог преподать мертвый язык, то есть не тот язык, на котором говорят в Англии или в Соединенных Штатах. Более того, преподавание в основном сводилось не к разговору, а к формальному чтению текста. Учителю так было проще. Школьник чего-то там читает, учитель исправляет ошибки, а разговора практически нет. Вот такое вот образование.
Да, теперь сразу начинаешь понимать, откуда появилась вот эта вот «from the bottom of my heart». Вот. Вот
Ну
так.
да, примерно оттуда, конечно.
Да. Или «Der Deutschland liegt in der Mitteleuropa». Правда, немецкий-то знали все равно, потому что Восточная Германия, все-таки все равно в Восточной Германии находились советские войска. Это так. Так, ладно. А заканчивая тогда этот разговор, правильно я понимаю, что все совсем плохо? То есть, ну, я понимаю, что вначале вы сказали, что как бы может быть и не очень, как я понял. Вот все так плохо.
Учебник бессмысленный. Иногда действительно говорят, что теперь вот наши умные дети погрузятся в мракобесие. Нет. Учебник просто они не будут читать. Либо учитель просто покажет, вот 10% прочтите от этого текста, вот здесь, здесь и здесь. А остальное можно даже не читать. И дальше хороший учитель просто объяснит сам своими словами. Причем, может быть, два типа хороших учителей. Очень хороший объяснит, причем правильно объяснит, а хороший, но не очень, он, скажем, может хорошо учить, но не разбираться в экономике. Поэтому все связанные, скажем, с экономикой вопросы, он хорошо детям объяснит, но неправильно. То есть дети будут хорошо разбираться, но дети хорошо смогут объяснить на экзамене, что было в экономике, но при этом объяснять совершенно неправильно, потому что сам учитель в этом не разбирается. Вот, я думаю, получится примерно такая ситуация. Да, ну и, конечно, в книжке много картинок, поэтому дети пролистают книжку и картинки посмотрят. Такой вот комикс своеобразный. Картинки там иногда неплохо подобраны. А в целом проблема с послевоенной историей у нас как была, так и остается. Хороших книг для школьников практически нету. Ну вот я что-то пытался написать своими скромными силами для учителей, но мы об этом говорили уже. Если я хорошо справился со своей работой, то, надеюсь, моя книга так или иначе помогает учителям, если она до них доходит в конечном счете. Ну вот, таким образом, школьники просто книжку Мединского и Тархунова читать не будут, либо прочтут немного, и это все, так сказать, вот, пройдет мимо них. Можно добавить к этому, что, по сути, книжка отражает знаменитую фразу Ленина про то, что управлять государством может каждая кухарка, но в данном случае каждая кухарка может написать учебник по истории. Вот то, что рассказывают бабушки и дедушки своим внукам, примерно это же написано и в книге, но только добавлено много цифр, фактов и так далее. Вот как дедушка-бабушка не могут объяснить те или иные экономические процессы, так и Мединский с Тархуновым не могут объяснить эти же процессы и не пытаются. И поэтому проблема хорошей книги, хорошего учителя, она как стояла раньше, так и стоит. Здесь никаких особых изменений нет.
За бабушку зацеплюсь, потому что вот в первой части мы говорили про Маленкова, который пришел на смену Сталину. И я помню рассказы своей бабушки, которая мне говорила: вот Сталин, ну не буду ничего про него говорить, но Маленков-то какой хороший был. Так что попали.
Ну да, это вот такие вот обывательские представления. Причем вот я от своих дедушек, бабушек никогда, даже от папы никогда про Маленкова ничего не слышал. Там не было каких-то четких определенных представлений вот в ту или в другую сторону. Но в целом, конечно, люди знали, что есть такой Маленков, но вот хорош он или плох, туда или сюда, в общем, никаких объяснений здесь практически никак не было, так и нету и в этом учебнике.
Ладно, завершаем тогда разговор. Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследования и модернизации при Европейском университете в Петербурге. Спасибо большое.
Спасибо, всего доброго.